Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Пришло время, и мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8 часов утра. Также наши передачи можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в аудиоархиве. Там же можно найти и адрес электронной почты, по которой вы можете отправлять ваши отзывы, вопросы, предложения по поводу наших передач. Сегодняшнюю тему нам задала одна из наших радиослушательниц. И, в общем-то, тема очень серьезная, такая непростая. А поговорим мы сегодня с вами о такой ситуации, с которой сталкиваются некоторые семьи наши. И связано это с тем, что семья вдруг узнает о неизлечимом заболевании одного из своих детей. То есть это могут быть разные ситуации. Это может быть связано с тем, что ребенок родился, и родителям сказали о том, что у них родился больной ребенок с тем или иным заболеванием. Это заболевание может возникнуть как-то внезапно. То есть вроде бы было все хорошо, замечательно, но стали сдавать анализы, и выяснилось, что у ребенка появились очень серьезные проблемы. Так или иначе, на самом деле вопросов возникает очень много по этому поводу. И сегодня хотелось бы в передаче эти вопросы обсудить. У нас в гостях клирик храма Рождества Христова на Уралмаше, отец Владислав Нечаев, кандидат педагогических наук, доцент кафедры социальной педагогики и теологии Российского государственного профессионально-педагогического университета. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Как я уже сказала, сегодня в передаче хотелось бы обсудить отдельный момент, отдельный аспект жизни семьи, когда она узнает о том, что в семье один из детей или, может быть, единственный ребенок заболевает неизлечимым заболеванием. И вот первый вопрос, который хотелось бы задать вам, отец Владислав, скажите, пожалуйста, как пережить вот стресс, полученный после заключения врачей о неизлечимом заболевании ребенка?
Дело в том, что в целом рождение ребенка – это некий процесс таинственный. Недаром он как бы сокрыт от людских глаз. И во время беременности родители приготовляются к этой встрече. И это одновременно встреча и с человеком, и одновременно встреча с Богом. Потому что Господь благословляет тебе встречу с этим человеком, твоим чадом. И поэтому, конечно же, родители уже, можно сказать, должны быть готовы ко всему, что их ожидает при встрече со своим чадом. То есть они должны быть готовы ко всему. Господь дает радость принимать эту радость. Господь дает испытания принимать эти испытания. И просто в этом случае они, наверное, должны разрешить для себя вопрос, как им теперь надо жить при этом божественном благословении. Что если ребенок так болеет, если им теперь надо как-то о нем заботиться, что надо им изменить в собственной жизни для того, чтобы правильно обращаться с чадом своим и исполнять волю Божию. То есть это переживание правильное закладывается, можно сказать, во все время беременности.
А скажите, пожалуйста, вот получается, вы говорите о людях верующих, что они должны исповедаться и принимать вот волю Божию такую, которая послана. У нас ведь дети больные рождаются или заболевают не только в семьях верующих людей, то есть они заболевают, в любой обычной семье, которая может быть далека от церкви, от храма. И среди наших, например, соседей, может быть, каких-то знакомых, такие семьи тоже встречаются. Как вот здесь, может быть, было правильно поступать, например, верующему человеку, чтобы помочь вот этой семье? Это же, наверное, какой-то шаг к Богу должен быть. Потому что, мне кажется, вот без Божьей помощи с этим справиться очень сложно и тяжело на самом деле.
В таком случае данное событие для семьи, так скажем, маловерующей, не определившейся, так сказать, в религиозной жизни, становится для нее непонятым страданием и как бы подвигает ее к поиску. Что можно сделать, как теперь действовать. И семья, это может быть, найдет путь веры, а может быть, не найдет. И в этом случае можно посчитать это некоторым благословением Божьим, потому что, как сказано в одном из псалмов, что если не повинуются люди Богу, то Господь браздами их запрягает и тянет в должную сторону. И таким образом они тоже приходят, может быть, через это прискорбное событие, но, тем не менее, каким-то, может быть, богатым плодам. Но тут это путь гораздо более долгий и более неопределенный.
Отец Владислав, расскажите, пожалуйста, вот часто можно услышать, даже не только среди нецерковных людей, но и среди верующих, все равно так или иначе всплывает в голове у родителей вопрос, а за что нам это, почему должен страдать ребенок? Иногда можно услышать, вот лучше бы я, например, заболел, чем вот мой ребенок страдает и мучается. Как правильнее было бы отвечать на этот вопрос? Потому что иногда, когда ты с такой ситуацией сталкиваешься, можно растеряться просто, потому что начинаешь тоже думать о том, что ну правда, за что как бы вот так вот получается такое испытание серьезной семье дается.
Ну, я бы сказал так, что мы привыкли воспринимать болезнь в духе наказания, но нужно помнить, что болезнь может быть и неким крестом, который человек в жизни своей понесет, и таким образом она может быть даже определенной наградой для человека. То есть человек в жизни своей несет крест. Этот крест ясный для него. Если он терпеливо, кротко приемлет его и возрастает в смирении, возрастает в милосердии к другим людям, то для него этот крест оказывается очень плодоносным. И поэтому были святые, которые болезнью своей спасались. Могу упомянуть просто такой простой пример. Преподобный Пимен Многоболезненный Печерский именно таким путем прошел, да и многие другие святые тоже. В их жизни были эпизоды, связанные с болезнями. И также болезнь, она может иметь какое-то промыслительное значение в жизни этого семейства. По болезни может семья, допустим, переехать. По болезни семья может удалиться от каких-то занятий, от каких-то опасностей и так далее. То есть болезнь не следует вот так однозначно воспринимать. Поэтому болезнь действительно может быть таким назиданием для рода, для семейства. Но я бы не рекомендовал спешить с выводами. Нужно, наверное, воскликнуть, как это советует святитель Иоанн нам Тобольский: «Дивные суды Твои, Господи». Господь как-то в своем промысле указывает нам на то, что нам нужно это принять. Мы это принимаем. Мы себя меняем для того, чтобы исполнить это Божье повеление. Вот и все, что нужно сделать родителям. А не вдаваться в такие вопросы в духе Ветхого Завета, что Господь меня наказывает, за что Он меня наказывает. И такого рода богообщение в таком русле развивать не надо.
То, что некоторые же бывают, вот, мне кажется, как-то обиды, даже ну, человек отходит от церкви, что
ну,
вот,
бывает такое,
что
да.
вот, за что мне такое наказание, лучше я как бы...
Но, видимо, этот человек может и не отходить, раз ему выпало такое событие, то он может и не отойти, он может также удержаться в вере.
Вот еще такой вопрос тоже задали. Ситуация, конечно, разная есть, когда родители узнают о незачем заболевании своего ребенка. То есть это может быть ситуация, когда ребенок только родился. Ведь молодые люди задали такой вопрос, что а может вообще не стоит тогда этого ребенка брать в семью, может его лучше в детдом отдать? И они же опять же задают такой вопрос, а потом стоит ли дальше рожать детей или, может быть, потратить все силы на лечение и ну, какую-то реабилитацию вот этого больного ребенка?
Дело в том, что по существу здесь мы наблюдаем средоточие жизни семьи, ее главенствующий смысл. Семья обладает полнотой бытия, как малая церковь, как церковь и Христова обладает полнотой жизни, ибо церковь нас приводит к Царству Божию. И вот эта вот малая церковь, семья, она должна не просто пребывать вот в этой благодати, в этом блаженном состоянии, она должна им делиться, она должна его сообщать. Вот как раз дети и окружающие семью люди – это те, кому должна эта благодать сообщаться. И вот в этой малой церкви эти ее чада получают спасение. И поэтому вопрос о том, если ребенок родился больной, не лучше ли его сдать в детдом, он, конечно, его можно задать, но тогда для этой семьи следующим вопросом возникнет такой: а для чего она вообще существует? Что в ней важно? Как правило, такие решения семейные, как, например, аборт или как, например, отказ от ребенка, они влекут за собой бедствие для самой семьи. Это во-первых. Ну, а по поводу рождения других детей, мне кажется, что здесь опять-таки в той мере, в какой семья обладает вот этой внутренней полнотой, в той мере и должны рождаться дети. И, стало быть, надо идти по пути внутреннего обогащения духовного и в то же время пополнения численности вот этой малой церкви. Поэтому, наверное, этот вопрос, он как бы такой немножко механический, что ли, не берущий во внимание смысл и предназначение жизни семьи.
И вот, наверное, с этим немножко связан следующий вопрос. Отец Владислав, скажите, пожалуйста, вот на практике часто бывает, приходится сталкиваться с такими ситуациями, когда семья узнает о каком-то тяжелом заболевании, например, ребенка, очень часто бывает так, что супруг, ну, чаще всего, бросает эту семью, уходит. Начинается разлад именно в супружеских отношениях. Я понимаю, что, наверное, это заболевание ребенка — это как проверка на прочность, на крепость вот именно отношений между мужем и женой. И, понимаете, получается, ведь иногда женщины, которые остались одни вот с больным ребенком, они же говорят о том, что вот именно заболевание ребенка привело к тому, что мы с ним разошлись. Ну, то есть как бы вина перекладывается на ребенка. А ведь на самом деле это, наверное, было заложено заранее, и до болезни ребенка отношений каких-то не было, таких очень тесных, близких, какие подобают, чтобы они были в семье. Вот как вот здесь, вот именно вот в супружеских отношениях?
Ну, вы тут правы, что действительно человек, который полюбил, который обрел ближнего, который предстоит с этим ближним, возлюбленным человеком Богу, как он может это сделать, оставить из-за больших трудов по существу-то? Даже если он этого ребенка не любит, то пускай он хотя бы о нем заботится. Почему это невозможно-то? Ведь на работе он о ком-то заботится. Поэтому это показывает, конечно же, то, что отношения невзращены в семье между супругами такие, какие достойны божественного присутствия, которые пристало иметь между любимыми людьми. И поэтому мне кажется, что во многом эти вопросы все должны быть решены еще даже до образования семьи. То есть на какую-то большую часть они могут быть решены там. Потому что супруги, которые повстречались и долгое время, как бы свои отношения, ну, долгое время имеется в виду, конечно, относительно долгое, проверяли, каким-то образом знакомились, утвердились в том, что это Божья воля, другой человек, это мой удел, то это моя судьба, так тогда у него такой вопрос даже и не станет, уходить в ней из этой семьи или нет. У него нету другой семьи, у него вот эта семья. Другой семьи у него просто не может быть. Вот так вот он себе, наверное, должен в таком состоянии человек быть, ну, в семейной жизни. И таким образом, наверное, этот человек, который ушел, он бы ушел позже, он бы, может быть, ушел из-за других каких-то испытаний, но болезнь ребенка не должна быть такой причиной. Ну, даже если взять какую-то там, например, древность, ту или иное время прошлое, то родился ребенок, ну там, в крестьянской семье, где рождалось там по 15 детей, и вот один родился больной. Да это даже было бы для отца семейства как-то смешно, что это было бы какой-то причиной, что он куда-то пошел. Это какое-то измельчание мужского начала, можно так сказать. Ну, такие вот аргументы я бы привел.
А вообще, вот скажите, пожалуйста, как правильно? Одна ситуация, когда ребенок родился больной, да? То есть вот он маленький, он пока еще вообще, в принципе, не понимает. Он, может быть, даже вообще никогда в жизни не догадается о том, что вот он болящий. Uh-huh, uh-huh. А другая ситуация, когда, например, ребенок уже подрос, то есть просто с разными случаями приходилось сталкиваться, и там, например, 5, 6, 7 лет ребенок заболел, и даже более старше, там, например, 13, 14, 15, ну тут онкология, к примеру, да, выясняется вдруг, что ребенок болен таким серьезным заболеванием. А самому ребенку как помочь правильно принять свою болезнь? То есть вот каким должно быть поведение родителей, чтобы ребенок правильно, наверное, что ли, относился вот к своему заболеванию, к своему состоянию? Потому что как-то вот из наблюдения у меня складывалось такое впечатление, что очень много зависит именно от ситуации самих родителей. Если родители находятся в таком унынии, упадке от того, что ребенок болеет, то есть ребенок тоже тяжело это заболевание переносит. Если родители, не могу сказать, что прямо бодро так вот, но, по крайней мере, спокойно так, без каких-то таких вот выпадов в сторону ребенка, то и ребенок тоже по-другому относится к своему заболеванию. Вот как помочь ребенку принять свою болезнь?
Я бы сказал так, что просто такой очень обширный, что ли. Ребенок, во-первых, ввиду своего детства и своего смирения, как природный добродетель, он ее уже принимает, эту болезнь. То есть это мы, родители, как бы труднее принимаем, тогда как ребенок-то ее, в общем-то, уже принимает, во-первых. Во-вторых, игра как психологический нерв, так сказать, всего детства. Игра, имею в виду, не только игра там сюжетная, ролевая какая-то игра в детстве, например, но и психологическая игра, которая, например, у подростка уже есть и так далее. Она в некоторой степени тоже покрывает, как бы умягчает тему скорбную, так сказать, которую мы приписываем болезни. А как подготовить? Наверное, родители действительно должны, во-первых, каждая болезнь требует определенной дисциплины, так сказать. То есть ребенок с самых ранних пор уже знает, что ему, например, чего-то нельзя делать или вкушать там, или куда-то ходить нельзя там, или еще что-то. Что-то ему нельзя. И он эту дисциплину осваивает, и родители ему в этом помогают. То есть как ребенок в обычной семье осваивает одну дисциплину, здесь кроме этих вот всех вещей, ребенок осваивает дисциплину, можно сказать, заботы о своем теле, потому что это необходимо теперь ему. Во-вторых, конечно, любой родитель насаждает в ребенке верующее, я имею в виду. Он должен насадить в ребенке веру. И, соответственно, вера, она в ребенке, который так болеет, она конкретизируется вот в этих обстоятельствах болезни. Он начинает понимать, что чего он должен отходить, к чему он должен приходить, как ему теперь следует жить. То есть определенный элемент аскезы и определенный элемент такого смысла жизненного поиска, он присутствует вот в ребенке с самых ранних пор. Конечно, мир ребенка, который болеет, мне кажется, что он как-то утончается, потому что страдание любое, оно как бы душу умягчает, утончает ее. Он сам уже каким-то образом приходит к пониманию, что и как теперь ему надо в жизни делать. То есть соответствующее отношение, например, у него выстраивается с противоположным полом, с профессией, может быть, в дальнейшем и так далее. То есть он понимает, что, может быть, он располагает где-то меньшими возможностями, чем другой ребенок, но он это, опять-таки, принимает и как-то своей душой с этим свыкается. То есть я думаю, что здесь как-то все вот так происходит. Наверное, тут еще очень много всего. А семья, она должна стать, наверное, самым таким благоприятным обществом, в котором ребенок получает исцеление, можно сказать, от своей болезни, в котором он не чувствует ее. Если где-то, может быть, в жестоком мире он может услышать свой адрес, там, те или иные слова, там, и так далее, то в семье он отогревается. Поэтому, наверное, вот что-то подобное при таком первом взгляде можно указать.
Скажите, пожалуйста, а как приоткрыть вот духовную сторону болезни? С какого возраста? То есть Или с самого раннего возраста можно уже как бы вот ребенку об этом говорить, или нет, или есть какой-то вот более такой, я не знаю, оптимальный возраст, что ли. Потому что это нельзя же рассматривать болезнь, именно что это вот болезнь чисто на телесном таком уровне. Это все равно все в совокупности связано. И поэтому вот именно духовная сторона болезни любой, но особенно.
Я думаю, что к подростковому возрасту ребенок должен уже подойти подготовленным. Уже что-то должно быть ему открыто, его родителями, о болезни, о его пути жизненном, ну, то, что они понимают, вот, и то, что они с любовью ему сообщают. Потому что в подростковом возрасте он уже может даже и не слушать родителей, во-первых, а во-вторых, он будет, наверное, вступать на путь какого-то бунта, какого-то противления, ну, как это и свойственно этому возрасту. То есть это должно произойти до подросткового возраста, но, наверное, не слишком рано для того, чтобы не омрачить первое детство. То есть, например, лет 7 сознательного такого периода, когда ребенок в том числе уже начал посещать исповедь, уже можно ему что-то открывать. С 7 до, ну, до 12 такой начало этому надо положить, а дальше уже в зависимости от натуры ребенка и самих родителей.
Отец Владислав, скажите, пожалуйста, что могут сделать родители, вот, чтобы укрепить душевные, духовные силы ребенка вот, ну, с каким-либо неизлечимым заболеванием?
Как сказать, что они могут сделать? Наверное, здоровая духовная жизнь семьи – это первое как бы условие, которое должно здесь быть. Но кроме этого, можно всегда повышать, это относится к здоровым детям тоже, меру, ну, какого-то посвящения своего ребенку, меру сопричастности ребенку. То есть, например, каждый день нужно тонко восчувствовать то, что на душе у твоего вот этого чада, ввиду того, что он, может быть, больше искушается, чем, ну, другие. Почувствовать сердцем, что у него на душе, какие мысли, поговорить, вникнуть, войти как бы в мир его души. Это необходимо. Как мы знаем из предшествующих наших разговоров, то, что родители являются теми, кто священно действует в семье, они могут своим словом, своим благословением, своим назиданием, каким-то откровением, они могут попытаться утешить своего ребенка, это всегда возможно. Потом семья может взять такой подвиг, который, ну, каким-то образом будет всех приводить в какое-то духовное такое состояние, более такое твердое, более трезвенное, что ли. Мы знаем, что есть в семье такие периоды, когда она сосредотачивается. И в жизни церкви эти периоды нам тоже предложены. Сейчас один из них – Рождественский пост. И, может быть, в жизни этой семьи могут быть какие-то периоды, которые как-то и дополнительно каким-то образом семью собирают, всех воздвигают каким-то таким трудам, какому-то здравому состоянию и так далее. То есть я думаю, что тут просто приходим к духовно здоровому состоянию. Вот. Ну, конечно, родитель, например, может ребенка вооружить какой-то идеей, каким-то, ну, простым таким ясным. Но как множество из них мы находим у преподобного Амвросия Оптинского, да, такие краткие афористические высказывания: «Ты же молодой князь, не ударяй впредь лицом грязь» и так далее. То есть вот такого рода что-то. И я думаю, что это будет тоже очень полезно, эти слова запомнятся и будут ребенка, а в дальнейшем взрослого уже, как-то извлекать из каких-то тягостных переживаний. Ну вот что-то подобное и многое другое, наверное. Здесь даже можно было бы, наверное, чтобы родители поделились сами опытом, потому что у них наверняка есть этот опыт, только они его, может быть, не категоризировали еще, не высказали, не обобщили, что вот так можно делать. На самом деле, мне кажется, такие находки уже есть.
Еще вот один вопрос задали. Как выработать устойчивое к жизненным трудностям мировоззрение у ребенка? То есть, чтобы потом он мог по жизни идти?
Как ни странно, устойчивое, твердое, можно сказать, такое поведение в жизни, реагирование на всякие испытания можно выработать у человека, который умягчен сердцем. Потому что тот человек тверд, который повседневно находит опору в Боге. Тот человек падет рано или поздно, который отпадает от Бога. Поэтому нужно научить ребенка взыскивать Бога. И тогда своим послушанием Богу, своим сопребыванием с Богом, с молитвою, ребенок сможет пройти разнообразные испытания. Просто, может быть, нужно именно найти для него тот доступный путь, которым он может взыскивать Бога в этом возрасте, в этих обстоятельствах, ну, при таких трудностях, которые вот выпадают на его долю, чтобы он мог каким-то образом обновляться душою от Бога. Ну, такой вот общий ответ, но тем не менее, он вот именно правдивый. Есть люди, которые напитываются молитвой, есть люди, которые согреваются вместе с другими людьми, помогая им. Есть люди, которые какие-то, ну, так сказать, делания предпринимают, там, монашеские, которые их духовно собирают, ну и так далее. То есть здесь я бы не сказал, что есть что-то вот такое одно, что гарантирует то, что вы спросили.
Все, отец Владислав, скажите, пожалуйста, вот вы уже говорили о том, что болезнь, ну, любая, не имеет значения какая, но вот неизлечима тем более, что это жизненный крест, да? Угу. Вот бывает так, что когда с ребенком об этом говорят, что это твой жизненный крест, то есть, ну, в определенные периоды бывает у ребенка протест против этого, что вот я не хочу этот крест нести. Как правильно с ребенком об этом говорить? Или, может быть, вообще не надо употреблять вот слов, что это твой жизненный крест, то есть как бы вот для ребенка. Вот чтобы это было для него полезно и спасительно.
Ну, болезнь это, кроме того, что это жизненный крест, это еще такая особенная жизнь своего рода, которая может продолжаться долго, а может продолжаться кратко, и тем не менее ты должен ее прожить. Вот вы сегодня задаете вопросы о неизлечимых болезнях, и стало быть, это такая жизнь, которая все будет продолжаться и продолжаться. И болезненность – это вообще постоянный аккорд, можно сказать, нашей жизни. То есть мы все рано или поздно болеем, и приходят у кого-то возрастные заболевания. Вот. Есть угроза болезни, это тоже для некоторых тяжко. Мы впадаем в какие-то болезненные состояния, то есть кто-то там боится, кто-то нервничает, переживает и так далее. Поэтому, во-первых, это ну, просто свойственно нашей жизни. Вот. И поэтому можно сказать, что это не совсем, так сказать, что-то необычное вот, для человеческой жизни. Мы даже говорим о жизни Царства Божия в противовес земной, там, что ни болезнь, ни печаль, ни воздыхание, да? То есть это все-таки отличает нашу земную жизнь болезненность, страдание. И я думаю, что понятие «крест» и связанное с понятием служения Богу, верности Богу, наверное, нужно, конечно же, применять, но применять в какое-то время, когда ребенок к этому готов. Крест все-таки это, наверное, наиболее непростое для нашей церковной жизни, потому что в радости мы приемлем Бога, а в скорбях мы сомневаться начинаем. И поэтому я бы сказал, что если ребенок не в полной мере приемлет болезнь как крест, то можно просто ему, наверное, указать на то, что это его жизненный путь, на то, что с этим, как и с другим чем-либо, в жизни он призван свыкнуться. Как, например, мы свыкаемся с тем, что мы родились в том или ином отечестве, что мы принадлежим той или иной национальности, что у нас те или иные таланты, вот, что у нас такие вот родители, мы происходим из такого рода и так далее. Все это мы просто приемлем. Точно так же ему нужно принять то, что он в жизни своей несет вот такую болезнь.
Скажите, пожалуйста, вот как правильно выстраивать взаимоотношения и самой семьи, и ребенка с окружающими людьми? Потому что с разным же можно встречаться. Чаще всего бывает, например, жалость. Вот жалко этого ребенка. Но это бывает, мы понимаем, что бывает не полезно для этого ребенка, для этой семьи. То есть иногда бывает, ну, какое-то, бывает такое, что и презрение какое-то, ну, надо же, вот, не могли, типа, вроде от него избавиться. Зачем вот нужны такие люди вот в этом обществе? А как правильно выстраивать? То есть именно родители помогают детям выстраивать отношения с окружающим миром.
Ну, ребенок, который болеет, для окружающих, конечно, может стать неприязненным зрелищем. Даже более того, были такие времена и культуры, где таких людей удаляли из поля видимости. В наше время оно отмечено тем, что мы знаем о таких детях и таких взрослых, мы их видим, о них заботимся и создаем условия для того, чтобы они могли быть причастны тому, к чему и мы причастны. То есть, наверное, это результат какого-то христианского просвещения нашего общества. Но что делать семье, когда она встречается с таким обыденным явлением, когда люди просто не хотят как бы вникать в это обстоятельство, что ребенок болен, что ему там что-то надо. Вот они от этого отворачиваются, они этим пренебрегают, они остерегают своих детей, чтобы они не дружили, не смотрели на это. Наверное, тут у семьи возникает два таких круга. Один круг – это, ну, можно сказать, круг дружеский. Это те люди как бы внешнего мира, кто предпринял труд и все-таки понял вот эту канву жизни семьи. Понял, что здесь совершается подвиг, понял, что здесь ребенок испытуется, понял, что совершенно необходимо этому ребенку чего-то избегать, то есть ту аскезу, в которой поневоле этот ребенок живет, понял и принял ее. Это, конечно же, друзья этой семьи, так можно их обобщенно сказать, приятели, друзья, которые стали сонаправлены жизнью этой семьи. Они как бы не отвергаются этого пути, они могут пройти какой-то путь вместе. А другие люди, можно сказать, ну, какой-то внешний круг. То есть круг людей, которые могут отнестись совершенно неожиданно и часто неприязненно к этому обстоятельству. Наверное, семье следует вращаться и в том, и в другом обществе. Но если семья выходит в круг внешний, то ей нужно быть готовой предпринять подвиг исповедничества некоторого. То есть мы показуем свою болезнь, и мы показуем отношение к этой болезни. И это уже само за себя говорит, как мы живем и к чему мы идем. И поэтому это нелегко. Легче остаться где-то наедине как-то, нежели идти к людям. Но идти к людям, наверное, это, если он способен к этому, это правильно. Поэтому, когда семья готова, она может прибегнуть, наверное, к этому воссоединению с этим внешним кругом людей. Но преимущественно, наверное, имеет смысл быть в дружеской среде.
Мне вот вспомнилось сейчас просто как-то вот несколько раз были такие ситуации, когда приходилось, ну, сталкиваться с такими семьями, с такими детьми, да. Получается, ведь некоторые вообще избегают всякого общения. То есть семья как бы замыкается в себе. И ребенок, даже вот этот больной ребенок, начинает чувствовать себя ущербным. Ну, почему вот как бы вот все там, например, бегают, играют, а я сижу здесь. Мне туда нельзя, сюда нельзя, на праздник пойти не могу, и там еще как-то. И тоже приходилось видеть семьи, что где тоже, да, знают о том, что да, у ребенка вот такое заболевание. То сказали аскеза. Но получается, они приходят на праздник, например, ну, даже в церковную среду, там еще куда-то. Но мама, она заранее уже беспокоится, что да, вот моему ребенку то нельзя, но чтобы он не чувствовал и не слышал постоянно, а тебе это нельзя. И он сидит, как бы вот так вот не удел. То есть как-то вот мама так вот заботится о том, что вот, пожалуйста, вот это вот для тебя можно. И видишь, что ребенок как-то спокойно играет со всеми. То есть, ну вот, они едят это, а я ем только вот это. Угу. Ну вот, по крайней мере, я не чувствую себя как-то вот обделенным от этой детской радости, от этого детского общения, потому что ведь, наверное, для детей очень важно, чтобы вот было какое-то такое общение, да?
Ну, с моей точки зрения, семья должна найти меру вот пребывания вот в этих, ну так скажем, пространствах, да, социальных. То есть внутреннее пространство семьи, дружеский круг и внешний круг. Везде семья должна быть, но в разной, наверное, степени. Нельзя прибегать к таким крайностям, про которые вы упомянули, что или замкнуться, или не замечать и быть как все. Это, наверное, не совсем правильно. Нужно выработать собственный подход как бы к тому, как мы сообщаемся с внешним миром. Семья в любом случае – это особенная среда. Она в любом случае относительно замкнута. Поэтому в той мере, в какой она контактирует с миром, это определяет ей самой. Пускай она выработает вот эту линию.
Еще последний вопрос, который сегодня хотелось бы задать. Кислислав, скажите, пожалуйста. Это касается ситуации, когда в семье не один ребенок, вот болящий, есть другие дети. Потому что тоже часто приходится сталкиваться с тем, что родители все силы свои направляют именно на больного ребенка, а или старший, или младший, ну, в зависимости от того, какой по счету вот болящий человечек. И получается, что вот здоровые дети в этой семье остаются без внимания родительского. И, может быть, иногда даже испытывают и раздражение, и ревность даже некую по отношению к этому больному ребенку. Потому что родители все время с ним. Иногда от родителей можно услышать: ну а что ты хочешь, ты здоров, и все. Но он же, даже если он здоров, он тоже требует внимания к себе. Вот как правильно родителям выстраивать свои отношения с другими своими детьми, чтобы они тоже не чувствовали себя ущербным только в силу того, что их там брат или сестра болеют тем или иным заболеванием.
Тут, с моей точки зрения, должно это решаться, исходя из духовных задач, стоящих перед каждым ребенком. Здоровые дети – это дети, которые тоже идут путем спасения. Это во-первых. Во-вторых, сочувствовать и жалеть больного ребенка нас часто побуждает чисто человеческие какие-то переживания. Не духовная забота, а чисто человеческие. Что мы как-то откликаемся на какие-то собственные, может быть, даже измышленные какие-то вот впечатления. Нужно нам помнить, что здоровые дети тоже нуждаются в нашем духовном попечении. И сообразно той необходимости духовной, которую мы заметили, мы должны и помогать каждому из детей. И может вполне сложиться такая ситуация, что здоровый ребенок, подросток, отымает у нас гигантское количество времени и сил, тогда как какой-то ребенок, который болезнует, он, может быть, здесь чуть больше как бы терпит просто, не утешаясь от родителя. По той причине, что именно в этот момент ребенок здоровый нуждается в таком большом вмешательстве родителей, можно сказать, такой вот духовной помощи родителя. Поэтому здесь родитель должен быть трезв духовно и смотреть за тем, насколько есть духовная необходимость в помощи каждому ребенку и сообразно этому распределять свои усилия и откликаться на это сердце.
Наша передача уже подошла к концу. Вот в завершении нашей передачи что бы вам хотелось сказать, может быть, пожелать нашим радиослушателям?
Ну, если уж тема сегодня такова, то я бы хотел пожелать, конечно, крепости духовной, терпения и пожелать того, чтобы если уж определилось та нива, на которой нужно трудиться, а в данном случае это болезнь, то я бы призвал наших радиослушателей, которые имеют в поле зрения таких детей, именно на этой ниве и трудиться. Не забывать об этом, что именно это обстоятельство может стать спасительным для этой семьи.
Спасибо вам большое за участие.
Спасибо, Господи, вас.
Всего доброго. До встречи через 2 недели. Thank you.